Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 16 апреля, суббота, 5-й седмицы Великого Поста. И мы с вами, как я напоминаю, в будние дни читаем книгу «Апокалипсис», а в выходные дни, в субботу и воскресенье, Святая Церковь дает нам для наставления все-таки отрывки из Нового Завета. И сегодня мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 9 главу, с 24 по 28 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждоугодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Мы, братья и сестры, с вами вновь обращаемся к посланию апостола Павла к евреям. И вот здесь как раз идет речь о том, что Христос есть первосвященник, а те священники, которые были в Ветхом Завете, они как раз вот прообразовывали самого Христа как первосвященника. Итак, почитаем еще раз 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Действительно, святилище или храм, как мы говорим, здесь на земле, он рукотворенный. И тогда он был рукотворенный, и вот туда первосвященники постоянно входили, приносили кровь жертвенных животных и, соответственно, тем самым просили Бога об отпущении грехов. А Христос, сказано, вошел в самое небо. То есть его искупительная жертва, она отменила, сделана необязательным всяческие остальные жертвоприношения. И вот 25 стих продолжает эту мысль. И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, о чем мы с вами говорили, да, с чужой кровью каждогодно, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Ну, мы с вами уже не один раз, братья и сестры, об этом говорили, что действительно во Христе разрушается власть греха. Он своей кровью дарует отпущение грехов всех людей, которые в Него верят, которые к Нему приходят. Через эту жертву раскрываются двери Царства Божия и уже никогда не закрываются со стороны Бога, только сам человек может закрыться от Царства Божия и не захотеть в Него войти. Но само понятие того, что мы должны заработать это, еще раз повторяю, это ключевая мысль на самом деле. Может же покажется, что уже мы слишком часто об этом говорим, но ведь что поделаешь, и послания Павла очень много об этом говорят, и послания других апостолов, и даже в Апокалипсисе мы с вами в конце концов сталкиваемся с этой ключевой идеей христианства, что спасение невозможно заработать. Спасение дается Христом как подарок. Вопрос в том, что нужно уметь подарком воспользоваться. Нужно не дать волю гордыне, да, а именно смиренно и с благодарностью этот подарок принять. Вот оказывается, это не так-то просто. Оказывается, не так просто человеку принять подарок, а не пытаться заработать, да, заработать свое спасение, чтобы оно основывалось на наших заслугах, на том, что это все-таки мы хорошие. Вот, братья и сестры, очень важно ведь понимать, что нам иногда действительно очень трудно отказаться. Казалось бы, что тут сложного? Взять просто и сказать, что Бог нас любит, мы живем по Его милости, мы купаемся в Его любви, можно сказать. И как это здорово. Но нет, человеческое эго, вот это действительно такое паразитическое начало в нас, поскольку оно не имеет собственной сущности, паразитирует на нашей глубинной сущности, на нашей ипостаси. Говорит нам, что да, нет, нужно, чтобы ты своими силами, чтобы ты был хороший, чтобы тебя похвалили, чтобы ты заработал а не просто так. Да? Никто не хочет быть никому должным на самом деле, даже Богу. И вот здесь как раз и заключается проблема. И проблема именно внутри нашего сознания. Почему Господь и говорит: покайтесь, потому что приблизится Царство Божие. А мы-то всегда воспринимаем покаяние как систематическое посещение исповеди, рассказ о своих грехах. Но, по сути, самое главное, что имел в виду Христос, и оно действительно является чем-то единократным. Почему говорим, да, что может ли быть покаяние многократным? Рассказ о своих грехах, о своих немощах, да, он может продолжаться всю жизнь. А покаяние, в смысле том, о котором говорил Христос, оно действительно совершается как щелчок. То есть мы вот думаем, что вот мы, я такой хороший, там, как вот мне заработать спасение, как мне его достичь. А вдруг раз щелчок совершается, и мы понимаем, что а все в этом мире дар, и все мы живем в этой любви, в этом даре. Поэтому, допустим, нам и уже осуждать не так-то хочется другого человека, какие-то ярлыки клеить, каким-то образом там зацикливаться на мыслях, а кто спасется, кто не спасется. Мы идем своей дорогой. Идем своей дорогой, чувствуем эту любовь Божию, благодарим Бога за эту любовь, распространяем эту любовь на людей, нас окружающих. Вот это действительно состояние покаяния, метаной, изменения сознания. Это не значит, что человек становится идеальный и все делает правильно. Нет, но он уже мир воспринимает совершенно иначе. Потому что источник греха, мы говорили, это сознание, это нечистый ум. Как только происходит это пробуждение, да, это открытие сознания, изменение, его, метаноя, повторю, да, по-гречески, тогда человек совершенно по-другому воспринимает этот мир и даже свое, собственно, несовершенство. Он воспринимает уже не болезненно, что как же я такой несовершенный, как вот мне бы стать хорошим, да побыстрее. А он воспринимает тоже это как этап своего пути, как волю Божию, что раз Бог решил, что человеку не надо быть идеальным, значит, в этом есть какой-то смысл, а в этом действительно есть глубокий смысл. Что если дать человеку совершенство сразу, быстро, то человек очень сильно может возгордиться, решив как раз, что это он такой хороший, и так вот легко у него получилось измениться в плане вот именно стать лучше. Так что, братья и сестры, здесь очень интересный момент. И дальше 27 стих. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». Ну, здесь сказано, что человеком положено однажды умереть, потом суд. То есть все мы в конечном итоге предстанем перед судом, то есть кризисом, напомню, да, греческое слово «кризис» переводится как «суд». А каждому человеку придется, как бы сказать, встретиться с самим собой, таким, которого его задумал Бог. Бог дает нам возможности, дает нам потенциал, дает нам предназначение, какая-то воля Божия есть о каждом человеке. Бог ведет человека, но человек иногда не хочет, уклоняется, и потом в момент нашего суда на самом деле мы в каком-то смысле даже будем не то что сами себя судить, просто Бог нам как зеркало покажет наши нереализованные возможности, то есть то, что могли сделать и не сделали. И вот это и будет нашим судом. Вот. Но в любом случае этот суд, он наступит, и даже те исследования, вот, которые связаны с реанимацией, с некими околосмертными опытами, которые появилась возможность исследовать благодаря как раз успехам реаниматологии, вот они говорят о том, что, конечно, человек соприкасается уже вот в это время, даже еще когда не умирает, а только лишь между жизнью и смертью, он уже соприкасается с иным каким-то миром, более тонким, где у него происходит вот эта встреча и с самим собой, и с умершими, с родниками, или с их образами. Иногда, конечно, трудно понять, что действительно это тот человек, или это образ какого-то человека в сознании того, кто вот находится в состоянии околосмертных опытов. Но, тем не менее, эти встречи происходят, тем не менее, суд, он вот неизбежен для каждого человека, поскольку все мы люди, и все мы не всегда делаем так, как, наверное, нужно, как хотел бы Господь, и даже не так, как мы сами бы иногда хотели. Вот напомню, что мы сегодня с вами читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, 9 главу с 24 по 28 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены и великая отрада, и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле.